Говорит Радио Свобода. Джон Керри и Сергей Лавров обсудили в Вене ситуацию в Сирии после визита в Москву сирийского президента Башара Асада. Телеканал «Звезда» обвинил Юлию Тимошенко в сексуальных домогательствах к Арсению Яценюку, сославшись на несуществующее интервью международного французского радио. В Москве пройдет митинг против расширения зоны платных парковок. Здравствуйте! Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 23 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри сегодня встретились в Вене для обсуждения ситуации вокруг Сирии. Своими действиями Россия де-факто поставила себя в положение союзника группировки «Исламское государство», несмотря на то, что президент Путин оправдывал российское военное присутствие в Сирии именно необходимостью бороться с террористами ИГИЛ. На эту тему в программе Михаила Соколова «Лицом к событию» рассуждает старший научный сотрудник Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона в Соединенных Штатах, бывший помощник президента России Андрей Илларионов. Вот фрагмент этой программы.
Россия участвует в боевых действиях в Сирии силами авиации. Владимир Путин принял такое решение после своего визита в Соединенные Штаты. Что принципиально изменилось с этого момента в мировой политике?
Я отмечу лишь несколько позиций, на которые следует обращать внимание. Прежде всего, это первое участие регулярных вооруженных сил России с момента распада Советского Союза за пределами контура бывшего СССР. Во-вторых, это первое размещение регулярных войск России или бывшего Советского Союза на территории Ближнего Востока. Советники были, помощники были, размещение оружия было. Даже тогда, когда советники или так называемые добровольцы участвовали в боевых действиях и в Египте, и в Сирии во время арабо-израильских войн, это тщательно скрывалось. Сейчас впервые участие российских регулярных войск официально признается.
Но миротворческие миссии-то были за эти годы.
Я имею в виду регулярные силы в участии в боевых действиях, не в миротворческих силах. Далее. Особенностью является то, что мы оказываемся участниками, важными участниками шиитской коалиции, соответственно, сирийского правительства Асада, иранского правительства, шиитского правительства Багдаде, Хизбаллы, по сути дела, хуситских группировок в Йемене. И де-факто, чего мало кто ожидал, ИГИЛ, хотя он не является шиитским, но по факту, поскольку одной и той же целью у шиитской коалиции УГИЛа сейчас является умеренная исламская оппозиция в Сирии, то де-факто мы оказываемся союзниками с ИГИЛом. Дальше, мне кажется, очень важным является то, что мы оказались в составе, прежде всего, шиитской коалиции, и этой коалиции, хотим мы этого или нет, противостоит суннитская коалиция, поддерживаемая многими крупными державами, включая Соединенные Штаты Америки. По утверждению президента Обамы, в этой коалиции 65 государств, а в нашей 6, не только государств, но субъектов. Из этого вытекает следующая позиция. Мы по факту оказываемся вовлеченными в религиозную войну на Ближнем Востоке.
Это Россия,
которая несколько столетий, если не тысячелетия, последние 13 веков. Далее. В результате нашего участия произошло не только и не столько по решению российского генерального штаба, а в результате уговоров иранского генерального штаба в соответствии с планом, разработанным генералом Касемом Сулеймани, руководителем подразделения Аль-Кудс корпуса Стражи Исламской Революции. Честно говоря, не припоминаю случаев, когда бы либо российские, либо советские вооруженные силы принимали бы участие в каких-либо зарубежных операциях по планам, которые разрабатывал, например, такой генеральный штаб, как генеральный штаб Ирана. Следующей особенностью является то, что в результате этих операций не только наши войска, но и иранские войска, корпус Стражи Исламской Революции, оказываются непосредственно на израильской границе. Поскольку Сирия граничит с Израилем, то, собственно, корпус Стражи Исламской Революции оказывается на границе с Израилем. И это произошло именно тогда, когда, по заявлениям Али Хаменеи, даже после того, как была заключена сделка между Обамой и Ираном, он не отказался от своих целей об уничтожении Израиля. Израиль, согласно его утверждению, через 25 лет перестанет существовать. Это совершенно новое явление. Никогда иранские войска не находились на границе Израиля. Наконец, еще одно положение. Российские регулярные войска оказались на театре военных действий одновременно с нахождением там американских регулярных войск. Берлинского кризиса 1960 1961 года и Карибского кризиса 1962 года. Никогда такого не было. Тогда и в Вашингтоне, и в Москве понимали и приняли к такому взаимному выводу, что на одном и том же театре военных действий регулярные войска обеих супердержав не размещать. Когда США вели войну во Вьетнаме, с противоположной стороны были советские советники, но не было советских регулярных войск. Когда Советский Союз осуществил вторжение в Афганистан, там не было регулярных войск Соединенных Штатов Америки, там были советники, но регулярных войск не было. Сейчас на одном и том же театре оказываются регулярные войска обеих держав, ядерных держав, и риск непреднамеренного, неспровоцированного конфликта между вооруженными силами обоих государств, которые начинаются не генералами и маршалами, а полковниками, капитанами, майорами и лейтенантами, вырастает невероятно. Вот это все вместе создает совершенно новую ситуацию для нас, новую ситуацию для Ближнего Востока. И боюсь, что это только открывает дверь на лестницу, ведущую очень далеко вниз. Влезать в военные конфликты гораздо легче, чем вылезать из них.
Ну вот по поводу ИГИЛ все-таки. Является ли ИГИЛ союзником в каком-то смысле сирийского режима, или она является объектом ударов российских вооруженных сил? Знаете, чего бы хотели Соединенные Штаты?
Недавнее заявление премьер-министра Давутоглу турецкого. Согласно его подсчетам, из 57 ударов, которые были совершены российскими военно-воздушными силами по целям на территории Сирии, только 2 были направлены против ИГИЛ, а остальные против сирийской умеренной исламской оппозиции. Более того, в нескольких случаях, когда российские ВВС разбомбили склады с оружием сирийской оппозиции, именно на эти части началось наступление ИГИЛ, эти позиции были захвачены.
Ну да, то эти, есть... собственно, оппозиционеры теперь требуют предоставить им не только противотанковые ракеты, но и стингеры для защиты.
Да, но в любом случае, это может быть официально не признается, но де-факто оказывается, что врагом и для российских ВВС, и для ИГИЛ оказываются одни и те же оппозиционеры в Сирии. Поэтому я и говорю, что это не де-юре, а де-факто союзник России в войне в Сирии.
Это был фрагмент программы «Лицом к событию» с участием сотрудника Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона в США, бывшего помощника президента России Андрея Илларионова. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 23 октября. На сайте телеканала «Звезда» 22 октября появилось сообщение о том, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью журналистке Международного французского радио Елене Сервитас обвинил бывшего главу правительства Юлию Тимошенко в постоянных сексуальных домогательствах. Никаких ссылок на публикацию на сайте РФИ, которая выпустила официальное опровержение самого факта такого интервью, приведено не было. Елена Сервитас, кроме работы на РФИ, сотрудничает со многими российскими и французскими изданиями. Она соавтор и редактор книги «Почему Европе нужен закон Магнитского» и привлекшей широкое внимание статьи «6 ошибок западных журналистов во время интервью с Путиным». В беседе с моим коллегой Александром Гостевым Елена Сервитас высказала предположение, почему телеканал «Звезда» решил предъявить публике на своем сайте заведомую ложь.
Во-первых, действительно ли Арсений Яценюк сейчас дал интервью Международному французскому радио? Был ли какой бы то ни был разговор?
Мне тогда нужно спросить, был ли у меня разговор с Хиллари Клинтон, получаю ли я деньги из Госдепа США, и потом, а был ли разговор с Яценюком. То есть вот эта вся история, она из той самой колесицы, которая вокруг журналистов крутится вот сейчас там на федеральных каналах или в каких-то официальных изданиях, типа газеты «Известия», я не знаю, что там еще. Видимо, кому-то было скучно на «Звезде» не работать, и они подумали, а почему бы не написать такую вещь про Яценюка и домогательство Тимошенко. А что вы можете предъявить читателю? Вы должны там сослаться на кого-то. А почему бы не сослаться на Международное французское радио? Потому что мы помним, там Оланд участвовал в минских договоренностях. И вот сейчас заодно подставим всех вместе. А Елена Сервитас, она очень много пишет про коррупцию. Заодно и тут сейчас еще убьем двух зайцев. Нет, разговора не было с Яценюком. Не было разговора ни для Радио Франс Интернациональ, ни для других изданий, для которых я пишу. Более того, как я вот написала у себя в Фейсбуке, мне никогда за 14 лет своей карьеры не пришлось спрашивать никого про какие-то там сексуальные отношения, вообще про какие-то личные истории.
А чем, по вашему мнению, могли руководствоваться люди, создавшие такой детальный фейк с упоминанием известной на весь мир уважаемой медийной корпорации Международного французского радио, с обилием якобы фактов, разоблачительных подробностей, конкретных громких имен? За него же придется отвечать. «Звезда» — это же не мелкий провинциальный кабельный телеканал.
Ну, а что нам позволяет говорить, что это не какое-то там районное телевидение? Потому что у нас, по-моему, все федеральное телевидение, оно все районное. И район называется Кремль, по-моему. Вот они на один район работают. Почему именно нужно было ударить по вот этой национальной там корпорации, да, RFI, чтобы люди, которые нас слушают, понимали, это то же самое, что там BBC в Великобритании, это National Corporation. И у нас есть своя хартия, у нас есть свои законы, и ничьи интересы, понятно, мы, особенно в этих конфликтах, никогда защищать не будем. Но я говорю, потому что, возможно, Франция занимает какую-то роль наблюдателя за соблюдениями минских договоренностей. Кстати, надо посмотреть, может быть, сейчас про Германию тоже появится про какую-нибудь газету «Süddeutsche Zeitung», они тоже, может быть, написали какие-то интересные заметки. Но это же не журналисты вообще. Вот люди, которые делают это не журналисты. Их нужно воспринимать как-то иначе. Их нужно называть там пропагандистами или, я не знаю, там писателями-сказочниками. Я после этой публикации получила сразу несколько сообщений от коллег, которые попросили меня там подтвердить или опровергнуть. Так работают журналисты. То есть прежде чем, как «Звезда» должна была выдавать это там у себя на сайте, они могли бы хотя бы мне позвонить. Тем более они прекрасно знают, кто я такая, раз пишут без ошибок мою фамилию, кстати, не самую легкую.
Наверняка ваша корпорация и раньше сталкивалась с тем, что можно назвать прямой клеветой. Как вы собираетесь действовать сейчас?
Я, наверное, просто отправлю сейчас эту ссылку в юридический отдел RFI и, наверное, просто попрошу, чтобы связались с руководством телеканала «Звезда». Я не знаю, что в этом случае можно сделать. А по поводу того, сталкивались или нет, я просто вспоминаю, у меня было несколько лет назад интервью с российским послом во Франции. Это было в период момента, когда Россия наложила очередное вето по резолюции по Сирии. И посол пришел ко мне в эфир, а до этого он был на французском эфире, там буквально 10 минут разницы, и мы ему задали вопрос, готов ли Башар Асад уйти. И он как-то так невнятно ответил, получилось там, что он готов уйти. И тут агентство «Франс Пресс» выдает на ленты новостей срочно, с пометкой «срочно» российский посол сказал, что Башар Асад готов уйти. Российский МИД отреагировал буквально в 10 следующих минут. И мои коллеги опять мне сказали, что ты там сделал из интервью, на которое реагирует российский МИД. А потом еще отреагировал МИД Башара Асада, который сказал, журналисты РФИ жаждут крови. Вот тут меня просто разозлило в конец и сказал, ребята, мы как бы ничего не придумывали, вот вам полная расшифровка интервью, вот вам немонтированный звук, и проверяйте, что хотите. То есть мы там не пошли ни в какие юрслужбы, но было очень забавно.
Ваше имя становится все более известным в России, причем упоминается оно в самых разных СМИ, откровенно патриотически прокремлевских теперь. Вас это смущает, забавляет эта звездность?
Ну вот я, кстати, не думала об этом, ни про какую звездность, и вообще мне казалось, что я так тихонечко делаю свою работу, и для меня было удивительно, что есть какие-то люди, которые там на нее реагируют. Вот был момент, когда действительно меня было очень много там в различных эфирах, там в американских, британских, в российских тоже, но это было в период, когда я издавала книгу о законе Магнитского. И вот тогда было очень много плохих публикаций, и неправильных, и лживых публикаций, которые меня даже откровенно реально расстраивали до слез, когда говорили, а, она там агент Госдепа и так далее. Но мои друзья мне сказали, ну почему ты не смеешься над этим? И потом вы как-то вырабатываетесь какую-то броню к этому. Но это было уже несколько лет назад, книжка вышла, ситуация немножечко поутихла, и там начались другие проблемы, да, войны и так далее. Я удивлена была. Тем более Украина никогда не была главным приоритетом во всех моих публикациях. Сейчас я больше работаю по Сирии и другим проблемам, но, в общем, это удивительно.
Вы не считаете случившееся спланированной атакой, причем которая только начинается, возможно, и местью за вашу недавнюю статью на тему, как западным журналистам следует разговаривать с Владимиром Путиным?
Вы думаете, это из-за этой заметки? А мне кажется, такая безобидная заметка, и наоборот, даю рецепты вообще всем, кто когда-то там ошибался с Путиным. Мне кажется, и Путин должен был порадоваться, если бы прочитал. Но я сейчас шучу. Я вам сейчас еще одну историю расскажу. Когда была та самая поездка с Оландом в Москву, и был задан мной вопрос Владимиру Путину, который, видимо, не понравился там кому-то из членов его администрации, люди из одной государственной структуры позвонили моим родственникам во Франции и спросили их, нужна ли им еще российская виза, или нужно что-то сделать с этой девочкой-журналисткой, которая там неправильные вопросы задает. Была какая-то такая косвенная, да, угроза, что людям лишится российской визы. Но потом все это заглохло, и те люди, которые угрожают там членам моей семьи, они неправильно проанализировали ситуацию, потому что вопрос прозвучал все-таки в эфире Первого канала, хоть там с большими купюрами и изменениями, но он прозвучал, ответ Путина тоже там прозвучал. Не знаю, почему на меня нужно как-то злиться из-за этой заметки, как разговаривать с Владимиром Путиным. Мне кажется, таких заметок вообще должны быть миллионы.
Перефразируя старый анекдот, вероятно, Владимиру Владимировичу ваша статья очень понравилась.
Ну нет, мне кажется, Владимир Владимирович сейчас должен думать о другом. Кстати, я сейчас, наверное, скоро другую заметку все-таки напишу, как нужно с Владимиром Путиным разговаривать с лидером западных стран. Вот тогда посмотрим, как он или там его сторонники будут реагировать. Мне кажется, это будет даже много интереснее.
С корреспондентом Международного французского радио РФИ Еленой Сервитас беседовал мой коллега Александр Гостев. Время свободы. Итоговый выпуск. Липецкий предприниматель готов заплатить долги за российского политика Илью Пономарева. В данном случае речь идет о деньгах фонда Сколково, которые, по версии следствия, были растрачены при непосредственном участии этого депутата Госдумы. Бывший владелец сельхозпредприятия Анатолий Сальников объяснил свою готовность выплатить эту сумму за незнакомого ему человека тем, что, цитата, «дело громкое и вовсе не обязательно чистое». Липецкий предприниматель недавно сам проиграл в сделке с государством, теперь имеет претензии также к судебной системе. Выплатить 20 миллионов за Илью Пономарева Анатолий Сальников готов только в том случае, если вина политика будет доказана в независимом суде. Об этом предприниматель написал в обращении к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Липецке Ирине Яковенко.
Третий год разворачивается настоящий спектакль о нецелесообразной растрате средств инвестиционного фонда. Второстепенным, но весьма значимым персонажем в ней выступает депутат Госдумы СР Илья Пономарев. В 2013 году парламентарий узнал от следственных органов, что слишком много берет за свои услуги. Проще говоря, его обвинили в якобы необоснованно завышенной стоимости лекций, которые были прочитаны в Сколково, около 20 миллионов рублей. Как столь специфические претензии обернулись для Ильи Пономарева уголовным преследованием, остается загадкой. Однако не всех россиян нужно убеждать в невиновности депутата через суд. Например, липецкий предприниматель Анатолий Сальников в свое время прошел через подобное. А чтобы поддержать обвиняемого Илью, неожиданно предложил вернуть фонду Сколково оспариваемые миллионы. Но только в том случае, если вину Пономареву удастся доказать в независимом суде. О том, почему бизнесмен из Липецкой области принял это решение и откуда он возьмет круглую сумму, мы узнали в телефонном разговоре.
Мы не знакомы с Ильей Пономаревым лично. Это просто вот ваше мнение человека, который со стороны наблюдает за этим делом.
Да, с другой стороны, у нас один и тот же адвокат, у Ильи Пономарева и у меня. И поэтому я у них спросил, а что там у Ильи? Действительно, что-то он шел кому-то, угрожал, или нет, ну, прочитал лекции, ну, получил деньги. Я говорю, так в чем его вина-то? Вот мы, говорит, доказываем, что его вины нету.
С чем связан подобный жест доброй воли?
Объясняю, готов за Илью Пономарева заплатить 20 миллионов рублей, если там он действительно виновен. Человек заработал свою, получил деньги. Предположим, он получил излишне. Ну, предположим. Он же не украл, он же не ограбил. Что по закону должна сделать администрация Сколково или кто там заинтересован? Они должны обратиться с иском в Государственной Думе Российской Федерации, работником которого является Илья Пономарев. В суде доказать это, а уже Государственная Дума в порядке регресса имеет право Ильи Пономарева вернуть свои, то, что они заплатили за него. Только всего это гражданско-правовые отношения. Какой тут уголовщин? Еще раз говорю, даже если предположить, что ему там переплатили, или, знаете, есть такой закон. Ведь смотрите, что делал Илья Пономарев? Он читал век. То есть он свои знания, свою интеллектуальную собственность продавал. Так закон у нас гласит, собственник устанавливает цену своей собственности. Предположим, даже если он установил 20 миллионов, это его право устанавливать цену своему товару, своей собственности. А другая сторона хочет соглашать, не согласился. Илья, нам твои лекции не нужны, до свидания, это дорого. И дело с концом. В чем его обвиняют? В том, что он исполнил по закону. Я готов за него заплатить тогда 20 миллионов рублей. Человек невиновный. Почему я это так говорю? Потому что в отношении меня тоже было возбуждено уголовное дело, когда отняли у меня предприятие. Я взял в 2003 году 3 банкротных предприятия. В 2007 году, когда меня руководством Липецкой области заставили их отдать, производство зерна, мяса, молока, зарплата у людей, все это возросло в 12-15 раз. Мы уже государству дали налогов где-то 50 миллионов рублей. Вот за эти 4 года, всего-навсего. И я там обнаружил, что подделка моей подписи, они подделали, чтобы меня обвинить. Там еще массу сделали таких противозаконных действий.
Кому вообще это выгодно? Потому что разбирательство по делу тянется не первый год. Вот по вашему составу преступления в данном деле отсутствует.
Так вот смотрите, если он не виновен по этим делам, значит, чисто политическое дело. Он где-то что-то сказал в адрес кого-то, кого-то покритиковал, видимо, или высказал свою точку зрения. Вот за это его и привлекают. Давайте мы рассмотрим это дело. Во-первых, я на 1000% убежден в том, что Илья Пономарев невиновен. Это у нас так система, когда невиновных привлекают к ответственности, а виновные в экономических диверсиях против государства. Ну, называют нас от коррупции. Ничего. Какие выходят из воды, мордина и так далее и тому подобное. Ну, надо же прекращать это. Ну, в конце концов, ведь вот только представьте, закон о статусе наших федеральных судей был издан в июне 92 года. А в декабре 93 года, то есть через полтора года, была принята всенародным голосованием наша Конституция. Конституция — это главный закон. Все остальные законы должны подчиняться. По крайней мере, не должны нарушать. Так вот, вопрос. Могли ли законодатели в июне 92 года издать закон, соответствующий будущей Конституции? Да юры не могли. То есть наши судьи неправомочно проводить правосудие, поскольку они не соответствуют требованиям Конституции.
Из каких средств вы готовы заплатить вот эти 20 миллионов?
Сейчас в арбитражном суде Липецкой области и в Советском районном суде города Липецка находятся мои иски к государству и к администрации Липецкой области на 5 700 000 000 рублей за такие действия наших губернаторов. Вот, например, эти 5 миллиардов, предположим, не дожидаясь этих денег. У меня есть несколько квартир, нежилое помещение. Я вплоть до того, что отдам их. Ну так вот, докажите мне, что я Пономарев виновен. Независимо в суде. Но они на это не пойдут, потому что они знают, что не правы. Что они огульно его обвинили.
Депутат от денег, конечно же, отказался, потому что понимает, когда судебные тяжбы изначально политически обоснованы, исход может быть любым. И никакие миллионы не помогут.
С липецким предпринимателем Анатолием Сальниковым беседовала наш корреспондент Ирина Яковенко. Время свободы. Итоговый выпуск. Москвичка Ольга Синяева на днях рассказала на своей странице в Facebook ужасную историю о том, как в одной из школ родителей попросили срочно вернуть только что отпечатанный фотоальбом класса из-за того, что многим не понравилось присутствие на фотографиях девочки с синдромом Дауна, дочери одной из учительниц, оказавшейся там рядом с обычными детьми. Другая, во многом похожая история случилась недавно в Красноярске. Жители одного из многоквартирных домов, где должен открыться семейный инклюзивный центр, отказались согласовать установку пандусов. Свой отказ они аргументировали тем, что не хотят каждый день смотреть на детей-колясочников. Волонтер Центра лечебной педагогики, защитница прав людей с ментальными нарушениями Вера Шенгелия уверены, что такие истории перестанут случаться только в том случае, если здоровые люди и люди с особенностями ментального и физического развития будут учиться и работать бок о бок. История, которая стала непосредственным поводом для нашего разговора, дикая история, когда жители дома в Красноярске мешают строительству пандуса для детей с ограниченными возможностями, судя по всему, просто потому, что они не хотят, чтобы их дети общались с детьми с ограниченными возможностями. Я так понимаю, что все-таки это довольно типично для современного российского общества.
Да, действительно типично. Да, вот недавно совсем же была похожая история, когда жители дома возражали в Новосибирске против строительства инклюзивного центра, если я не помню. История, которая произошла с сестрой Натальи Водяновой, да, которую попросили выйти из кафе, это на самом деле тоже проявление абсолютно такой же общественной неприязни и такого же общественного страха. Единственное, чем мы можем тут все утешаться, что я хочу сказать, что эта история не исключительно российская. Все то же самое было и в Швеции, да, в стране, в которой сейчас самые лучшие условия для людей с инвалидностью. То же самое было в Англии, одной из самых толерантных стран и так далее. Только это все было лет 50-60 назад, когда эти страны проходили через тот же этап, через который сейчас в этом смысле проходит Россия. Связанная такая реакция вот с чем. Это обратная сторона гетеизации, сегрегации, через которую мы сейчас все проходим. Иными словами, вот то, что происходит, это просто прямое последствие того, что люди с особенностями там, ментальными или физическими живут в детских интернатах и во взрослых интернатах. Да, как это устроено, очень понятно. Пока государство их прячет, запирает их за вот эти высокие заборы, вывозит эти интернаты куда-нибудь за черту города, покуда дети и взрослые не выходят на работу, не выходят на учебу, не пользуются обычными поликлиниками, в общем, не покидают стены интерната, мы их в обществе не видим. Да? И в тот момент, когда вдруг они должны появиться непосредственно в нашем доме, где-то у нас под боком, мы, конечно, испытываем страх, потому что это страх перед неизвестностью, страх перед тем, чего мы никогда вокруг себя не видим. Я вот хочу сказать, что все страны через это прошли, те, в которых работа велась на то, чтобы вот эта деинституционализация таких учреждений была проведена, на то, чтобы они были же закрупнены, за то, что дети были бы в семьях, даже это дети-сироты с какими-то особенностями развития. Когда поддержка есть в семьях, да, когда есть занятость для людей с ментальной и физической инвалидностью, да, как только общество начинает их принимать в повседневной жизни, это начинает сходить на нет. Так что эта история грустная, но довольно типичная для стран, где люди с инвалидностью живут вот в таких вот изолированных условиях.
Вы сказали, что такое было в разных странах несколько десятков лет назад. А сколько времени потребовалось для того, чтобы все это преодолеть? Я просто с ужасом представляю себе обиженного ребенка с ограниченными возможностями, который вышел поиграть во двор и оказался, скажем, в одной песочнице с ребенком более-менее здоровым, но который еще маленький, он не понимает, что буквально там одно слово может просто нанести очень-очень серьезный эмоциональный удар ребенку с ограниченными возможностями.
Пока такие вещи происходят, я вот очень много занимаюсь делами Центра лечебной педагогики, который уже 25 лет в России помогает семьям, в которых растут дети с ментальными и там физическими особенностями развития. И, конечно, родители очень много рассказывают про то, что ты приходишь в песочницу со своим ребенком, там, например, синдром Дауна, и через 15 минут в этой песочнице не остается никого. Но я хочу сказать, что таких историй становится все меньше и меньше. Потому что какая-то работа все-таки ведется. Она пока ведется в основном, конечно, силами НКО, а не государства, к сожалению. Но надо сказать, что последние несколько лет и государство тоже стало поворачиваться лицом к этим проблемам. И, насколько я понимаю, это заслуга в основном Ольги Голодец, при которой сейчас действует Совет по социальным вопросам, который весь состоит из представителей НКО, и к которым удивительным образом прислушиваются. Да? То есть это не как обычно у нас бывает, создали общественные советы, и это полная бутафория. А это прямо действующий совет, который уже многого добился, в том числе и всяких законодательных изменений. То есть, в принципе, государство тоже начинает потихоньку к этим проблемам поворачиваться лицом, но это, конечно, требует времени, и то, что вы сказали про ребенка, которого обидят на детской площадке, к сожалению, эта система так устроена, что не станет более человечным, пока какие-то родители-пионеры, какие-то волонтеры-пионеры, которые не побоятся первыми прийти с такими детьми в музей, первыми прийти с ними в школу, первыми выйти с ними на площадке и получить, конечно, какую-то часть негатива, но вот это всегда держится на их плечах, на родительских ассоциациях, на каких-то волонтерских программах. И, конечно, какое-то количество детей будет унижено и обижено. Это так устроено.
Вы сама волонтер, вы беспрерывно общаетесь с детьми с ограниченными возможностями, с очень тяжелыми болезнями, а каково вот самим детям, которые болеют, которые не могут, например, свободно передвигаться, общаться с детьми здоровыми, с этой точки зрения, насколько им тяжело видеть рядом с собой человека, который может быстро бегать, лазить и так далее?
На самом деле эта проблема немножко подраздута, если честно, потому что когда рядом с ребенком есть вменяемый взрослый, который себе каким-то образом все это может объяснить, то в принципе он может объяснить это и ребенку. Вот мы, например, каждое лето ездим со своими детьми и с детьми, которые занимаются в Центре лечебной педагогики, в такой летний инклюзивный лагерь. Там все дети проводят лето вместе, и, конечно, там есть вопросы, как этим летом, да, когда 9-летний мальчик подошел к своему 9-летнему товарищу, который был на инвалидной коляске, и спросил: «Слушай, а чего у тебя ног-то нет?» И это для всех была большая, в общем, проблема и неожиданный вопрос. Инклюзивный лагерь, вроде бы все у нас здесь так мирно и здорово. Но нам потребовался один день для того, чтобы эту проблему решить. Да? Нам нужно было придумать, как мы это объясняем одному ребенку, как мы это объясняем другому ребенку, да, какая у нас между собой взрослых позиция на этот счет. И, в общем, к концу смены мальчик, который на коляске, вполне себе на этот вопрос отвечал: «Слушай, посмотри, какие у меня руки, какие у меня колеса, с такими руками и колесами никакие ноги не нужны». И, в принципе, когда среда действительно адаптирована, то действительно никакие ноги, в общем-то, и не нужны человеку, который, да, которого все поддерживают, который поддерживает среда, поддерживают взрослые и так далее. В этом смысле это, конечно, вопрос приятия и действительно вопрос, который каждого из нас касается. Для этого не нужно быть волонтером или не нужно быть каким-то суперсмелым человеком. Тебе просто достаточно, не знаю, придержать дверь соседки, которая везет ребенка на коляске, лишний раз не уйти со своим ребенком с площадки, кому-то улыбнуться, кому-то протянуть руку. И, в общем, это тоже шаги по направлению, да, к большей толерантности, к большему приятию и к более инклюзивному обществу. Вот тут все, в общем, довольно просто и банально.
Если подводить итог нашему разговору, получается, что прежде всего нужно нужно рушить вот эти стены между людьми с ограниченными возможностями и здоровыми людьми, и в этом смысле вот тот пандус, с которого мы начали, это некий символ.
Это символ, да, и самое главное, что нужно рушить вот эти институциональные стены, да, огромных интернатов казарменного типа, тюремного типа, на 1000 человек, на 1000 детей, закрытых, в которых запрещен вход, в котором опекун всегда один директор, их быть не должно. За закрытым забором всегда творится, все знает, что все должно быть открытым. Мы должны видеть этих людей, мы должны жить с ними рядом, и тогда все будет по-другому.
Это была волонтер Центра лечебной педагогики Вера Шенгелия. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 23 октября. В подмосковном Реутове за мошенничество в особо крупном размере судят бывшего председателя правления одного из товариществ собственников жилья Евгения Куракина. Следователи утверждают, что он присвоил более 3 миллиона рублей, которые жильцы сдавали на обслуживание дома. Сами жильцы заявляют, что из кассы ТСЖ ничего не пропадало. Возбуждение против Куракина уголовного дела связывают с его гражданской позицией. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой Евгений Куракин рассказал о том, как из председателя ТСЖ, выигравшего в арбитражном суде 80-миллионный иск главному застройщику Реутова, он превратился в борца с коррупцией, неугодного подмосковным чиновникам.
Я купил квартиру в этом подмосковном городе. Ближайший город под Москвой, он фактически находится на МКАДе. Там дорогая земля, фактически золотая. Ну и, соответственно, сразу после сдачи дома в эксплуатацию я заметил отсутствие пожарных систем в доме, пожаротушения, дымоудаления, автоматики пожарной, отсутствие холла большого просторного, который считается должен быть как разгрузочный. Ну и много еще других. Огромный микрорайон, 25-этажное здание, 4 башни построены, еще один достраивался, дом большой 25-этажный, и до этого тоже там было. Новостройка. Все это без детского садика, без школы, без подземной стоянки. Но мне были известны ухищрения, когда, например, в доме, в таком 25-этажном, застройщик вместо 3-уровневой подземной стоянки старался сделать там 1 этаж. Здесь же не было ничего. Я обошел весь круг чиновников, каких возможно, начиная от жилищной инспекции Московской области, прокуратуры, личные приемы у замглавы, конкретно Копцика. Вот. Все мне ответили, идите в суд, чтобы дом достроили. Потому что по акту дом принят в эксплуатацию в соответствии, как написано в акте, и подписывали там 20 человек, в том числе все чиновники администрации, что дом соответствует проекту, строительным, пожарным, санитарным и другим нормам. Я требовал повторной комиссии создать на администрацию. Сразу скажу, что застройщик ни одно письмо нам не ответил. В ответ я только получал требование прокуратуры возбудить на меня уголовное дело. Я понял, что в Реутовском суде добиться правды, тем более в отношении застройщика, будет невозможно.
Вам было важно создать некое юридическое лицо, да, чтобы уже действовать не как частное лицо, да, а как юридическое?
Да, и встретиться в независимом арбитраже. Дом сдавался в 2006 год, соответственно, 25 декабря 2011 года заканчивается гарантия на дом. Я вот этот год бегаю, как угорелый, по вот этим инстанциям и требую комиссии, требую. Ребята, ну как же вы могли вот так вот дом принять? Проводим экспертизы, приглашаем пожарную инспекцию, которая фиксирует отсутствие пожарных систем. Пытаемся как-то надавить и на власти. Я вообще, как законопослушный гражданин, я думал, сейчас создам ТСЖ, а ТСЖ имеет право от собственников обращаться в любые организации. Сейчас я напишу, и мне все сделают. Потом я думаю, ну сейчас я подам иск, они испугаются и все мне сделают. Судья говорит, ну давайте, мировое соглашение заключите. Да, они говорят, мы сейчас все заключим. А в итоге меня даже там на порог не пускают. Есть видео, где я пытаюсь прорваться, и сам юрист, вот этот, который был в суде, говорит, не пускать его сюда.
То есть вы выиграли в арбитражном суде?
Да.
После того, как вы выиграли в арбитражном суде, чиновники решили ликвидировать ваш
ТСЖ? Да, руками ГЖИ. У нас было одно судебное заседание, оно длилось час, выгнали меня, выгнали жители, которые пришли туда, заявили себя третьими лицами, что их будет нарушено на право, поскольку вот это ТСЖ, оно вовремя подало иск и зафиксировало те гарантийные обязательства, которые должен устранить застройщик. А у нас по закону, если ликвидируется юридическое лицо, правопреемственность оно никому не передает, не может передать. Соответственно, дело сглохнет, мне поступает угроза убийства, и у меня требование до 6 часов вечера дать ответ когда я продам квартиру, уеду из города. Но я, в свою очередь, этого не сделал, собрал пресс-конференцию и объявил вот о том, что такая просьба небольшая поступила. Все, а дальше я уже занимаюсь, естественно, по полной программе расследуем коррупцию, поскольку тут уже либо я, либо вот этот глава, потому что конкретно пожарная система, что я этого не могу добиться добровольно, чтобы они пришли и сделали. Я этого не понимал. Приезжала генеральная прокуратура в Реутов. Тоже приходил, отдавал 6 своих заявлений. Это было в августе 13-го. При получении ответов по этим 6 обращениям меня арестовывают прямо в прокуратуре и увозят в наручниках в ИСУ Балашинск, где предъявляют обвинение. А уже конкретно обвиняемый я, потерпевшее юридическое лицо. Намеренно не признают потерпевшими граждан, жителей, поскольку в таком случае нужно проводить экспертизу, опрашивать каждого человека. Естественно, что люди без претензий, они не могут стать потерпевшими. Поэтому признают юридическое лицо. Юридическое лицо полностью отказывается быть потерпевшим. Сыпают заявлениями, жалобами и так далее, что они отказываются, не признают, ничего не хотят. И в один прекрасный момент, оказывается, я даже вообще не в курсе был, передают дело обычному лейтенанту Глушковой. Соответственно, меня нужно арестовать, поскольку я уклоняюсь от следственных действий. Думаю, что это уголовное дело вообще не против меня, скорее, больше было возбуждено для оказания давления, чтобы я действительно уехал из города или еще что, чем для того, чтобы довести его до суда.
Сколько времени вы провели в следственном изоляторе?
16 месяцев, 14 дней. И вот меня арестовывают, и следственные действия не проводятся в течение 3 месяцев. Мне 3 раза предъявляли новое обвинение. Предъявляют новое обвинение и закрывают дело. Предъявляют и тут же закрывают. Потом они там, понятно, что они идут консультироваться в прокуратуре, в суде. Те говорят, вы что? При этом, как я пишу какие-то ходатайства, они тут же бегут, все переделывают. Окончательная редакция обвинительного обвинения звучит так, что какие-то компании не обслуживали, а вместо них обслуживали какие-то другие компании. То есть мои не обслуживали, другие обслуживали. Но почему бесплатно? Кто их пустил в инженерное помещение, вообще кто генеральный директор, кто с ними подписывал договора, я имею право их допросить, имею право на очную ставку. До июля, фактически 8 месяцев, спора подсудности идет. И Московский областной суд отменяет решение Реутовского суда о передаче дела в другой город и одновременно отменяет мне меры пресечения. Я выхожу на свободу.
Когда вы начали всю эту историю с этим вашим домом, вы могли предположить?
Я просто чувствовал за собой правду, и правда на моей стороне, и поэтому шел. Когда увидел Лешу Навального, кричащего на чистых прудах, что Путин вор, я, честно говоря, даже испугался, как это так можно. Хотя, там все слышали, коррупция. Мне тоже ее не чувствовал. Когда обслуживаешь этих коррупционеров, делаешь им дизайн многомиллионный долларовые домов, да, и видишь там дом, в котором я участвовал, 6 тысяч квадратных метров, да. Я видел, как они прячут это за маленькими домами, это раздоры, Рублевка. Я понимал, что они что-то боятся, что это не совсем все чиновники, там все правильно. Я не думал, что именно так со мной, и никто не понимал, даже в городе. Максим Котляров, он говорил, сколько поднимал вопрос у себя в Совете депутатов. Он говорит, а чего Куракину не сделаете? Пожарная система, все успокойте, чего? Не знаю, то ли действительно как для них прецедент, им придется во всех домах что-то такое. Я просто думал, что пойдут на уступки, что люди адекватны. Потому что как можно-то по такому беспределу действовать?
Вы это все делаете, пишете жалобы, а ничего не происходит. И этот ваш чиновник, он по-прежнему занимает свое место.
Все равно я делаю вклад в ситуацию, если я не боюсь. Я думаю, что люди в итоге они поменяются. Я просто надеюсь, что не может все до бесконечности так быть. Власть-то реагирует все равно. И они понимают, что в итоге-то все равно разберутся, в том числе и с этим уголовным делом. С другими. Я много интересных людей узнал, которые выступили в мою защиту. Та же Алексеева Бабушкин, с которым я лично знаком. Раньше я их вообще не знал. Был обычным человеком, который занимался дизайном и не знал про реально масштабы коррупции в стране. А как только коснулся, куда ни коснись, отовсюду на меня шипят. До чего не дотронься. Когда начинаешь реальными делами заниматься, пытаться что-то улучшить в своей жизни, в чем-то разобраться, соответственно, тебе сразу дают по рукам.
Это был бывший председатель правления одного из товариществ собственников жилья в подмосковном Реутове Евгений Куракин. С ним беседовала Марьяна Тарачешникова. Митинг против расширения зоны платной парковки в Москве намечен на субботу, 24 октября. Организаторы согласованной с властями акции называют политику департамента транспорта, граничащий с рэкетом. Проблема введения платных парковок общая для всей Москвы. Планы мэрии очевидны, и не сегодня, так завтра это коснется всякого. Говорится на специальной странице в социальной сети Facebook. Координатор страницы Мика Великовский подчеркивает, что не является организатором митинга, но объясняет, почему он тоже против расширения зоны платной парковки не только в Москве, но и в других городах.
Да, уже почти 3 года, да, вот сейчас исполняется. С тех пор, как ввели платную парковку в Москве, мы отличились этим качеством работы администратора. И поэтому, мне кажется, разговоры про мировой опыт и прочее, это преждевременно, потому что если мы видим, что администратор работает так, как он работает, то есть плохо до чудовищно, да, то этот вопрос становится практически, можем ли мы доверять подобным людям, чью работу мы можем отлично оценить по последним 3 годам. Можем ли мы подобным людям доверять администрирование многомиллионного города? Поэтому мои претензии в данном случае к качеству работы и администрирования. После того, как администратор будет другой, мы можем обсуждать, что нужно Москве, что не нужно Москве и прочее все. Да? В таком виде, в каком они сейчас существуют, реализуют, воплощаются и внедряются, платные парковки, искусствующая тема в виде эвакуаторов, в виде повсеместной расстановки, знаков «Остановка запрещена» 327. Вот в существующем виде это будет наносить урон москвичам, да? И это не вопрос мирового опыта, а вопрос нашего личного опыта и вопрос того, какие люди поставлены этим управлять.
Получается, если администратора сменить и использовать мировой опыт, ну, успешный мировой опыт, наверное, опыт больших городов, может быть, европейских, где все это работает, то вы не протестовали бы против расширения зоны платных парковок.
Парковки – вещь обсуждаемая. Но просто моя позиция вот в чем. Когда мы увидим, что эти люди, которые там сейчас сидят, могут хорошо администрировать, условно говоря, пятачок 500 на 500 метров, без того, чтобы ухудшить там транспортную ситуацию, без того, чтобы измучить людей, да, поборами, совершенно неправомочными липовыми штрафами, да, невозможностью обжаловать штрафы, без всего, что мы видим сейчас, когда мы увидим, что пятачок 500 на 500 может ими администрироваться хорошо, а этими людьми другими, после этого давайте разговаривать, чтобы сделать пятачок километр на километр и прочее. Но пока мы видим, что ни один пятачок не администрирует хорошо. В центре полно ловушек, и я это знаю, и вы это знаете. Ловушек, где знаки противоречат разметке, и знаки и разметки вместе взятые противоречат тому, что указывает сайт Моспаркинга и карта на сайте Моспаркинга. Да, мы знаем, что обжаловать штраф практически невозможно, кроме как в суде. Суды завалили на 3 месяца вперед, все районные суды вот этим вот, потому что огромное количество ошибок, которые иногда кажутся даже и не ошибками, а вполне преднамеренными ловушками. Но это уже вопрос оценки, да, но в любом случае люди очень плохо работают. И когда я разговаривал с людьми с ПДД, да, я говорю, послушайте, ну вот, вот то же, что вам сейчас произносил. И они мне на это говорят, ну, понимаете, у нас нет рассматривать все обращения, потому что у нас очень много дел по расширению. Но это же немыслимо. То есть вы плохо делаете работу и намерены сделать ее еще на большей территории. Как бы потому что некогда, говорит, заниматься тем, что там какие-то мелочи. Да, мы стараемся их устранять, но как бы по мере возможности. А сейчас важные, в соответствии с планом, расширяться.
Все-таки митинг заявлен как митинг протеста против зоны расширения платных парковок. Вам не кажется, что вы этим, может быть, как-то вводите в заблуждение? И, в общем-то, менее вероятно, что вы достигнете своих целей. Если вы заявляете такую тему, а мне сейчас в интервью говорите о том, что вы хотите, чтобы прежде всего сменился администратор.
Смотрите, я в данном случае говорю как гражданин, да, это мое частное мнение. Я не являюсь организатором митинга, да. И просто я приведу еще один пример, он мне кажется, как бы, хоть и мелким, но ярким. Понимаете, эти люди утверждают, что все делается на многомесячных расчетах. И помимо наблюдений жителей каждого района, да, которые видят, что вводится платная парковка на тех местах, где никаких проблем никогда не было. В этих тупиковых маленьких улочках и прочее. И это само по себе дискредитирует идею, что это якобы для борьбы с пробками. Но есть очень простой технический именно момент. Например, да, что было объявлено и на официальном сайте Моспаркинга написано, расширение охватывает 95 улиц. Если мы залезем в транса, мы обнаружим, что там 133 участка на 119 улицах. То есть люди даже в собственном приказе не могут или не хотят посчитать 219, а почему-то хотят только до 95. То есть они просто врут. Это, как сказать, люди, которые или не хотят посчитать до 100 в собственном же приказе. Вот мы этим людям не можем доверять. Администрирование многомиллионного города. Это двоечники, да? Или жулики. Это не мое дело. Кто они? И к чему это приводит?
И теперь к публикации на вашей странице в Фейсбуке. Это уже речь идет о личной странице. Вы обратили внимание на конкурс на создание системы мониторинга в социальных сетях сообщений по поводу дорожного движения. Что вас привлекло в этом конкурсе и что озадачило?
Ну, смотрите, значит, глава ЦДД господин Юрьев гордо выступает с заявлением, что вот, мол, не так соблюли к людям, мы теперь еще не просто, ведь есть же уже городские порталы, куда человек, которому нравится что-то, может пожаловаться. Но господин Юрьев говорит, ну мы теперь еще и. Мы просто будем ждать, пока люди к нам обратятся. Мы будем сами смотреть, что они пишут у себя в соцсетях по поводу технических средств организации дорожного движения. Это, я напоминаю, всякое разное материальное организации дорожного движения. Да, железки всякие, светофоры, там лежащие полицейские и прочее. Действительно, если пойти на госзакупки, там висит этот конкурс на 24 миллиона. Там есть техзадание. Ну вот, и если смотреть техзадание, обнаруживается, что там есть очень странные пункты. Например, они намерены в этой системе использовать политический вес пользователя, да, прям так и написано, политический вес публикации, значит, и то, насколько пользователь популярен или нет, и отслеживать путь новости от одного там блогера или от соцсетей к другому, а также мониторить прессу и прочее. И у меня тут вот такой вопрос. Я бы еще понял, да, если бы там было написано, что вот, мол, мы хотим мониторить и исправлять. Отлично. Но тогда почему публикации должны быть оценены по весу? Значит ли это, что если, допустим, напишу я о проблеме, а также напишет какой-то известный блогер, то наши проблемы оцениваются по-разному. То есть они неравновесны, а что на ту проблему надо реагировать, а на эту нет. То есть для меня сам подход непонятен. Как бы центр организации дорожного движения, у меня есть компетенции. Организация дорожного движения. Мониторинг влиятельности блогеров, СМИ, пользователей соцсетей не входит в их компетенции. Они тратят мои, ваши, в общем, 24 бюджетных миллиона на то, чтобы заниматься глубоко непрофильной деятельностью. По-моему, ну, в некотором смысле растрата, да, то есть потому что их никто не уполномачивал мониторить помощь и активность пользователей, да. Это никак не влияет на организацию дорожного движения. Вот, это раз, ну и два, есть вечный вопрос, он по поводу тендеров, да, и госзакупок, это сроки. И по срокам там тоже очень страшно, потому что на масштабную систему, она же не только из этого политического веса, там как бы много всего, на создание этой масштабной системы отводится между заключением контракта и 1 декабря, когда все должно быть дано и запущено. В общем, отводится ровно 3 недели. Значит, есть два варианта, как мне кажется. Или эта система – это полная корпорация, то есть за 3 недели можно сделать какую-то халтурку, но не более того. И мне жаль эти 24 миллиона на то, что их просто спустят в унитаз, дают какую-то ерунду, никому не нужно. Есть другой вариант, что система уже существует, что система уже работает, что система уже создана, и ТЗ написано под нее, но тогда это совершенно очевидно фиктивный конкурс, в котором известен заранее. В этом случае это тоже совершенно неприлично. И, конечно, вот этот второй вариант, он по нашему опыту, да, кажется наиболее вероятным.
Это был координатор страницы в Facebook предстоящего митинга против расширения зоны платной парковки в Москве Мика Великовский. Время свободы. Итоговый выпуск. Ветеран отечественной рок-музыки, один из первых советских музыкальных продюсеров вместе с американским музыкантом Томом Уэйтсом записал композицию «Моя американская любовь Джессика», посвященную тому, что автором песни представляется американо-российским сотрудничеством в Сирии. О своем понимании музыки и политики Андрей Тропила рассказал корреспонденту «Радио Свобода» в Петербурге Виктору Резункову.
Андрей Тропила неожиданно для многих выступил в роли рок-музыканта, создал группу «Андрей Тропила и новый зоопарк» и выпустил к 60-летию Майка Науменко диск «LX in Rock». Особое внимание общественности Петербурга привлекла только что созданная Андреем Тропила вместе с Томом Уэйтсом песня «Моя сирийская любовь Джессика». Андрей, в основе вашей новой песни сирийская тематика, более того, вы готовите альбом под названием «Дамаск». С чего бы это?
Ну, во-первых, мы сейчас с вами находимся в городе, который называется Северная Пальмира, вообще-то. Если уйти тут сейчас в той Пальмире, которая не северная, взрывают подряд все, и в том числе, по-моему, сейчас пытались взорвать мечеть, в которой хранится глава Иоанна Предтечи, так. То есть, на самом деле, я сейчас закончу клип, там будет, когда Сирия сниматься, иногда будет вклиниваться Санкт-Петербург, как Северная Пальмира. Потому что сейчас там найти уже неразрушенный храм трудно. Почему? Потому что это, как бы, людям нужна не война, а любовь. Я часто бываю в Финляндии, Швеции. Я там услышал историю, что там была такая история двухщипательная. Я имена знаю, но чтобы потом какие-нибудь товарищи кого-нибудь не прибили, я это не сообщу. В общем, роман был одной сирийской девушки, которая работала на американскую разведку, и я ее назвал условно Джессика. И нашего паренька, а он нам сказал, что он Стефан. Ну, Степан. У меня сразу так пришла мысль, что у нас есть песня из-за острова «На стрижень» про Степана Разина. И Собственно говоря, я понял, что сейчас Сирии одновременно помогают и Штаты, и Россия. Цель одна, чтобы война там закончилась. И вот эта история про любовь, так сказать, нашего этого Степана, он офицер, я думаю, какой-нибудь грушник, небось. Ну, никто же не скажет. А этой девушке то ли голову отрезали, то ли нет, игиловцы, не знаю. Но факт тот, что я в это время как раз восстанавливал сейчас вот группу «Зоопарк», и поэтому работал с текстами Майка и нашел стихотворение «Посвящение Татьяне», которое было написано в 1978 году Татьяне Апраксиной. Она, кстати, в Соединенных Штатах завидует альманахам «Апраксин Блюз». Да, я в том году познакомился с Томом Уэйтсом, я хорошо знаю его наследие. Вот, я так прикинул и понял, что песня «Jersey Girl» Уэйтс явно в голове у него из-за острого настрежения было, потому что там она прослеживается. Я это профессиональными ушами понял. И сразу возникла мысль, что это можно соединить. Потому что этого никто не допер. Кстати, у Тома Уэйтса дедушка или прадедушка-то жил в Киеве, между прочим. Так что есть откуда. Почему я так говорю? Потому что вот сейчас, когда песню сделал, когда даже домры прекращают играть, и нету этого русского, и за борт ее бросают на ближайшую волну темы, то она слышится дальше. Потому что она там есть, но просто надо было ее показать, и сразу уж его дальше выдергивать. Вот, поэтому я взял текст Науменко, посвящение Татьяне, и его адаптировал к нашим временам. Там был текст «Нарисуй мне картинку, раскрась ее ярко», я ее заменил «Нарисуй мне закат, Средиземное море». Поменял. Вот. И, соответственно, она стала песней про любовь двух разведчиков, американского и русского. Оба, рискуя жизнь, работают за свободу Сирии. Мне кажется, эта тема очень теплая и правильная, потому что, я еще раз говорю, людям не нужна война. Потом я послал фонограмму в Штаты. В общем, технологии я не буду излагать. Факт в том, что мы сыграли практически фонограмму тик-в-тик. Я напел свое. Потом получил я голос Уэйтса, наложил его туда. Поэтому в клипе вы увидите, там Сирия будет показывать, и местами будет показывать Голливуд с лицом Уэйтса, который поет. Будет готов клип, я выложу в YouTube, потому что песню должны знать не 1000 человек, а, ну, по крайней мере, 1 000 000, я так думаю. Вот. Но главное, что она очень чрезвычайно актуальна, потому что любовь главнее.
Нарисуй мне закат Средиземное море. Вечер тихий и не жаркий, паруса на просторе. Нарисуй мне террасу, и я сижу на диване. Рядом Джессика в белом длинном платье с цветами. Нарисуй, нарисуй, я же знаю, ты можешь, что она меня любит, и что я ее тоже.
Не говори, но в Сирии происходит сейчас исламская экспансия. Она практически убирает все. Посмотрите, если так взять, в этом же Сирии 90% мечети, они сделаны из христианских храмов. Так, мы уже просто об этом молчим, но там надо сказать, что мусульмане почитают Ису, как бы, и там все не так, это гораздо лучше, чем взрывать. Однако вот в клипе вы видите, как там просто взрывают те же самые мечети, между прочим. Я лично очень хорошо отношусь к исламу, много очень раз был в Египте, но считаю, что где было христианство, пусть оно там и будет. Вот.
Андрей, вы сейчас готовите диск «Дамаск» и тоже с Томом Уэйтсом. Почему с ним? Это не случайно?
Конечно, не случайно. Я люблю Уэйтса. Я считаю, что Уэйтс на меня оказал в то время большое влияние, когда вот великая музыка стала затухать и превратилась в разные там диско. вот, в Бонни Мэ, то вот Бейтс как бы мне дал второе дыхание, что ли. В этой пластинке, между прочим, сейчас я ее как раз делаю. Вторая песня будет тоже про Сирию, прямая. А она сделана на базе песни «River Babylon». Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Ну, помните, это такой хит, суперхит. Она будет как бы такая веселая. Но там будет 4 куплета. Идет на английском, потом на русском. Вот на русском он будет идти на «River Babylon River». Там будет типа марша. А вот английский, он будет под совершенно гениально сделанные, у меня арабские такие скрипки есть, там слезы вышибает. То есть она тоже будет посвящена Сирии. То есть на пластинке будут немножко другие версии. Какие, пока тайна, не буду говорить, но будут. И пластинка, в общем, я могу сказать, что там много есть и вейтовских моментов. Но базисные тексты, конечно, Майка Науменко. Потому что Майк для русской культуры – это базисный человек, опять же. И мостовой, еще раз. Я всегда занимался мостовой культурой. Я считал, что нужно слушать западную музыку и ее нести сюда. Потому что рок-н-ролл не надо писать заново, он есть.
С ветераном российской рок-музыки Андреем Тропило побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 октября. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.